Благодарение Всевышнему, спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, которые текут через недельную главу Ваегель Шкалим из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Ваегель Шкалим. Обычно эта недельная глава читается вместе с главой Пкудей, но в высокосные годы эти главы читаются раздельно. И к этому еще следует добавить то, что мудрецы называют эту недельную главу Ваегель в этот высокосный год Ваегель Шкалим. Возникает вопрос, а это что значит? Ну, со словом Ваегель мы уже знакомы. Наша недельная глава начинается именно с этого слова. На иврите я прочитаю начало нашей главы. «Ваегель Маше коль адат бней Исраэль, ваямер элехем, элы дварим ашер цива, аданай асота там». Пословный перевод скажу чуть позже, когда мы разберемся в значении слов «ваегель», «эдат» и «цива». Слово «ваегель» от глагола «кагал» – это мы уже знаем. В переводе с иврита «собираться», «сходиться», «собирать», «созывать». От этого же глагола слово «кагила». Собрание общества. И возникает вопрос, а собрание каких людей? То есть, кого собрал Маше, вот здесь мы видим, написано «Коль Эдат Бней Израиль». Что же значит слово «Эдат»? Слово «Эдат» в переводе «собрание, общество, группа, скопище, сонм, рой, стадо, дом, семья». И вот что важно в понимании этого слова. Оно образовано от слова «эд» – две буквы – «айн» и «далет». Это слово обычно в Торе означает суть «свидетель». И еще в Торе это слово переводят как «вечность» – «эд». И для того, чтобы нам понимать важность этого слова «эд», достаточно сказать, что в молитве «шма» – «шма Исраэль Адонай Элохейну Адонай Эхад» в тексте Торы выделены вот эти две буквы тем, что написаны размером значительно выше всего текста. При этом в письменной Торе нет заглавных букв, вы это знаете. Все пишется буквами одного размера, и вот поэтому, когда читаешь молитву «Шма» Исраэль Адонай Элохейну Адонай Эхад, то буква «Айн» в конце слова «Шма» и буква «Далет» в конце слова «Эхад», но они явно обращают на себя внимание. Что значит эти две буквы «Эд»? Если говорить о том, что Моше собирает кагал, то есть собирает от слова «ваегель», а собирает он «коль эдат бне Израиль» – всю общину сынов Израиля, то можно сказать, что речь идет об общине, которая объединена вот этим «эд». То есть «эда» – это община людей, которая соединена каким-то свидетельством. Соединена свидетельством свидетеля. Ну и следует разъяснить, о чем это? Община, которая объединена свидетельством свидетеля. В писаниях у пророков Всевышний называет свидетелем своего раба, которого он посылает обратить к нему Якова и собрать к нему Израиля. И еще сделать этого раба светом для народов мира, как написано у Ишаягу в 49 главе, 5-6 стих. Написано «И ныне, говорит Привечный, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Привечного, и всесильный мой – сила моя». Вот здесь вот суть имени Израиль. Всесильный мой – сила моя. Исраэль, правящий силой всесильного. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Ну, и мы понимаем уже, сравнивая этот текст с тем, что написано в Евангелии от Луки, понимаем, что речь идет о Иешуа Машиахе. А если к этому тексту добавить еще сказанное Всевышним в Ишаягу 43 главе 10 стихе, там написано «А мои свидетели» на иврите «Эдай», говорит Привечный, «это вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я, прежде меня не было всесильного, и после меня не будет, то вот, складывая все вместе, становится понятно, что община, которую собирает Ваегель Маше, это общество людей, которые объединены свидетельством свидетеля, который есть о Машех, Сын Всевышнего. И еще у нас осталось важное слово «цива», которое нам нужно хорошо понимать. Слово «цива» от глагола «цав», которое означает «приказывать», «повелевать», «заповедовать». У нас, в общем-то, есть недельная глава, которая так и называется «цав». Мы скоро ее уже будем изучать. Это вторая недельная глава в книге Вайкра. И там речь идет о повелении, которое Всевышний дает священникам. Цав. Так вот, возвращаясь в нашу недельную главу Ваегель Шкалим, где речь идет о строительстве Мишкана, место обитания для Всевышнего. Помните, как он сказал? «И устроят они мне Мигдаш, то есть святое место, и буду обитать среди них». Вышаханти Бетахем. Так вот, вызывает удивление вот это слово «цав». Этот приказ как-то явно идет в противоречие с тем, что мы читали в главе «Труба», где строительство скинии подразумевало добровольность, как написано, книга Шмот, 25 глава, 1-2 стих. «И сказал Привечный Маше, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». То есть добровольное приношение, причем от человека, который желает это делать. И если не понимать значение слова «эдат», то есть общины, объединенной в семью свидетельством свидетеля, то трудно объяснить, почему в главе Трума речь шла о добровольности, а в нашей главе речь идет о приказании Всевышнего. Но вот после того, как мы разобрали значение ключевых слов первого стиха нашей недельной главы, теперь можно сделать пословный перевод этого текста. Еще раз напомню, написано «Ваегель Маше, и собрал Маше, коли дат бней Израиль, всю общину сынов Израиля, вайомар алейхим, и сказал им, эле дварим, эти слова, ашер цива Адонай, который приказал Адонай, асот отам, делать». То есть Маше собирает всю общину свидетелей сынов Израиля и говорит, вот слова, которые приказал Всевышний делать. Таким образом, мы видим, что Маше собирает все общество сынов Израилевых, то есть здесь надо отметить не только мужчин, но и жен, и детей. И все они объединены в семью вот этим свидетельством свидетеля, то есть в одно единое, для того, чтобы сказать им все, что приказал Привечный делать. А мудрецы отмечают, что под глаголом «делать» имеется в виду строительство мешкана. Другими словами, если ты принадлежишь к «коль эдат бне Израиль», к всей общине сынов Израиля, то твоя прямая обязанность, и это повеление тебе от самого Всевышнего, участвовать в строительстве мешкана, святого места, где будет обитать Всевышний в своем свидетеле. И вот теперь после такого короткого разбора первого стиха нашей недельной главы, самое время разобраться с тем, почему мудрецы назвали эту недельную главу Ваегель Шкалим. Слово «шкалим» – это с иврита множественное число от слова «шекель». И этим же словом «шкалим» назван трактат, который записан и в Мишне, и в Тосефте, и в Иерусалимском Талмуде, в разделе «Маэт праздники». И говорит о порядке сбора половины шекеля. Тех полшекеля, которые установил Всевышний для всей Эдат Бне Израиль. И, как мы знаем, эти первые полшекеля, большая часть из них, были использованы для изготовления серебряных оснований для брусов, которые стали стенами мешкана. А в последующие годы эти полшекеля уже использовались на служение в этом мешкане. И когда мы слышим повеление Всевышнего о принесении половины шекеля, причем неважно, бедный ты или богатый, для всех одно и то же приношение. Мы понимаем, что пришло время определиться, мы – это верующие Нового Завета, с той теснотой в нашей душе, из которой нам нужно выходить, чтобы дать там место свидетелю. А в итоге это станет тем святым местом в нашей душе, где и будет обитать Всевышний. И, по сути, это очень важный момент в нашей жизни. И не случайно глава Ваегель Шкалим читается накануне Рош Ходеш, 13 месяца, или по-другому 2 Адара. И сейчас мы живем как раз в этом высокосном году, когда у нас 2 Адара. Сегодня вечером начинается Рош Ходеш 2 Адара. И мы уже говорили Пурим Катан, что это время, когда наша радость будет увеличиваться. И в праздник Пурим это как раз день, когда печаль обратится в радость для всего народа Всевышнего. Но у этого события есть конкретное основание. И об этом мы еще будем говорить. И эта радость наша не плотская. Она от Всевышнего, наполняющего нас, Йешуа Машехи. Таким образом, сегодня мы стоим на пороге нового перехода в нашей жизни. Перехода от тесноты этой стоянки, в которой мы сейчас находимся, в свободу новой стоянки. И для нас очень важно не пропустить это время, время нашего определения с той теснотой, с которой Всевышний хочет нас выводить. Думаю, что каждый из вас слышал от Всевышнего многократно про ту тесноту, которая угашает его присутствие в нас вот на этой стоянке. Это важно потому, что если мы не определимся, не отзовемся на призыв Всевышнего, то весь следующий год, который начнется с Песах, мы будем просто бесцельно ходить по кругу, блуждая в пустыне народов. Вот поэтому мудрецы и назвали нашу недельную главу Ваегель Шкалим, потому что она как раз читается в канун Рош Ходеш 2 Адара. Время определения с теснотой, из которой надо выходить. Ну вот, с названием нашей недельной главы, ее первым стихом, мы более-менее разобрались. И мы остановились на том, что Всевышний собирает народ, чтобы передать им слова, которые приказал им делать Всевышний. И мы отметили, что под этим словом «делать» имеется в виду строительство мешкана. Но дальше в тексте Торы не идет повеление о том, чтобы делать и строить мешкан, а идет повеление о соблюдении шаббата. 2 стих и 3 книга Шмот написано: 6 дней делайте дела, а день 7 должен быть у вас святым. Шаббат – шаббатон, суббота – покоя написано. Шаббат – шаббатон, при вечном. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И мы уже много раз говорили о том, что в шаббат шаббатон нельзя зажигать огонь для приготовления пищи. Готовить пищу на шаббат, шаббатон, нужно в 6-й день. И есть даже специальная молитва о пище, приготовленной на шаббат шаббатон в 6-й день, благодаря которой Всевышний хранит эту пищу от того, чтобы она не испортилась в шаббат. Молитва простая. Я ее передам, смысл ее передам своими словами, как я это понимаю. Это пища. Речь идет о пище, приготовленной в 6-й день на шаббат. Приготовлена по слову Всевышнего, который он заповедал через Моше для шаббат-шаббатона. Отче, прошу тебя, сохрани эту пищу от всякой порчи, чтобы она доставляла радость вкушающим ее во славу тебе. Ну вот примерно такая молитва. Ну, с этим все понятно. Но у этой заповеди, не зажигая огня во всех жилищах ваших в день субботы, есть и другой, более глубокий духовный смысл. Ранее мы уже говорили, что в сочетании шаббат-шаббатон речь идет о двух уровнях субботнего покоя. Шаббат – это день отдохновения, когда человек устраняется от всякой физической созидательной работы. В 23 главе Вайкра мы говорили на разборе Торы на этой неделе. Там есть и праздники Привечного, которые также названы шаббатом, днем отдохновения. Например, первый день праздника опресноков, о котором сказано «Мимохорет ха-шаббат». На следующий день после шаббата принесите сноп потрясанию. И мы об этом уже много говорили. Скоро придет время, мы еще коснемся этой темы. Но мысль простая. Слово «шаббат» – это день отдохновения, когда человек устраняется от всякой физической созидательной работы. А вот «шаббатон» – это как бы уменьшительное слово, слово «шаббат». Говорит о важности внутреннего покоя в человеке, когда во всех жилищах наших, во внутреннем человеке, должен гореть только огонь святости. Как выглядит этот огонь святости? Мудрецы сравнивают этот огонь святости с тем самопожертвованием, которое было у Ицхака, когда он поднимался с отцом на гору Мория, чтобы быть ему принесенным в жертву Всевышнему. В этом огне должна гореть любовь ко Всевышнему и полное доверие к нему. А вот жилище нашего внутреннего человека – это и есть суть наше сердце, духовное сердце, как сердцевина нашей души, сама наша душа, наша крепость и наше разумение. Как об этом говорят нам и первая, и вторая заповеди, я прочитаю из Евангелия от Луки, 10 глава, 27 стих. Иешуа сказал в ответ: «Возлюби привечного всесильного твоего всем сердцем твоим, вот одно жилище, всей душою твоей, другое жилище, всей крепостью твоей, еще жилище, и всем разумением твоим, еще жилище, и ближнего твоего, как самого себя». Вот здесь вот и есть эти жилища нашего внутреннего человека, в которых должен гореть весь шаббат огонь святости. И мы в шаббат не должны допускать в свой разум какие-либо другие мысли, которые связывали бы нас с теми работами, которые мы делали в течение недели. Комментаторы Торы, объясняя причину, по которой заповедь о шаббате идет перед началом повествования о том, как строить мешкан, говорят, что это указывает на то, что в шаббат нельзя делать ни одной из тех работ, которые делались при изготовлении предметов скинии. И это, в общем-то, перекликается с тем, что в шаббат в наших душах должен гореть только огонь святости. Но, по моему разумению, это не самая главная причина того, почему повеление Всевышнего о том, как изготавливать приметы мешкана и сам мешкан, предваряет повеление Всевышнего о святости субботнего покоя, говорит совсем о другом. Главная причина того, почему повеление о том, как изготавливать предметы мешкана и сам мешкан, начинается с повеления о святости субботнего покоя, в том, что этот субботний покой является конечной целью строительства мешкана. Это очень важный момент, потому что можно увлечься строительством мешкана, как бы строя и продолжая строить, и продолжая строить, и не видя конечной цели, что ты должен построить, можно вечно остаться в этом строительстве, так и не достигнув цели. Поэтому, когда человек знает цель, конечную цель, куда он должен прийти при строительстве своего внутреннего мешкана, то есть вот этого святого места, где будет обитать Всевышний, то тогда ему легче строить, он понимает, куда он должен прийти. В недельной главе Трума Всевышний о цели строительства мешкана говорит так. Это 25 глава, 8 стих. Вот послушайте. «И устроят они мне святилище, Мигдаш, то есть святое место, и буду обитать посреди их, на иврите Вышаханти Бетахем, и буду обитать в них». То есть цель строительства мешкана, вот этого святого места, чтобы Всевышний обитал в них. И вот когда это произойдет, когда мешкан будет построен, именно тогда Всевышний успокоится от всех дел своих, как об этом написано о седьмом дне, и будет пребывать в шаломе, в том, что он делал. Вот в книге Берешит, во 2 главе, 2-3 стих, о седьмом дне написано так, смотрите. «Совершил всесильный к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил всесильный день седьмой и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые всесильный творил и созидал». С самого начала Всевышний творит весь этот мир нижних, именно потому, что захотел обитать в этом мире нижних. А это обитание Всевышнего в этом мире нижних возможно только через человека, которого он сотворит по своему образу и подобию. Поэтому, как говорят мудрецы, шаббат был задуман первым, но сотворен последним. Ибо это и есть цель творения этого мира. Поэтому всякий, кто хранит святость шаббат шаббатона, такой человек участвует в исполнении замысла Всевышнего, является его соработником, потому что, по сути, это и есть главная цель замысла Всевышнего. И еще следует сказать о том особенном субботнем благословении, которым заповедовал Всевышний благословлять свой народ. Это книга Бамидбар, 6 глава, с 22 по 27 стих. Я прочитаю на иврите и потом сделаю пословный перевод. «Ваедабер Адонай эль Маше». И сказал Адонай Маше Лемор, говоря: «Дабер эль Аарон ве эль банав Лемор, скажи Аарону и сынам его, те варху Эдбней Израиль, так благословляйте сынов Израиля. Эмор Лахем, говоря им. Иварехеха Адонай Вейшмиреха. Я эр Адонай Панав Элейха Вейхунеха. Иса Адонай Панай Элейха Ваясем Лиха Шалом. Здесь пока остановлюсь. По словам переводе это звучит так. Да благословит тебя Адонай и охранит тебя. Да осветит Адонай тебя светом лица своего, и милость его да пребудет с тобой. Поднимет лицо твое на тебя и вложит шалом внутрь тебя. Вот так, если пословно переводить это тройное благословение. И дальше написано в 27 стихе. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. То есть, сущность имени Всевышнего – это и есть шалом. То есть, мы видим, что конечная цель призвания имени Всевышнего на сынов Израиля, а по сути, именно в этом вся суть устроения вот этого святого места у нас для Всевышнего, то есть, вот этого Мигдаш. Так вот, конечной целью этого процесса является утверждение в нас шалома Всевышнего. У пророка Ишаягу в 9 главе о младенце, который родился нам, и о сыне, который дан нам, написано, что одно из его имен – Сар Шалом, князь Шалома. И у пророка Ишаягу в 26 главе, 12 стих, написано, что этот шалом дарует нам сам Привечный. Это 12 стих, Ишаягу 26 глава, я прочитаю. «Привечный, ты даруешь нам шалом, ибо все дела наши ты устрояешь для нас». Ну вот, как бы все складывая вместе, мы начинаем понимать, почему повеление Всевышнего о строительстве Мишкана начинается с повеления хранить шаббат шаббату. Мы видим, что это конечная цель строительства Мишкана. И каждый раз, когда мы трудимся над устроением этого Мишкана, мы должны понимать, что все это должно быть направлено к шалому. Все, что мы делаем, мы просвечиваем через то, приносит ли это шалом, приносит ли это шалом нашим близким, нашим дальним. То есть, через этот шалом светит любовь и радость Всевышнего. Его доброта, его долготерпение, его милосердие. Вот все здесь, в этом шаломе. И вот когда мы заняты строительством этого мешкана, самое главное для нас помнить, какая цель этого строительства. И говоря о том, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Ваягель Шкалим, которая, по сути, вся посвящена строительству мешкана, хочу остановиться еще на одном стихе нашей недельной главы, который говорит о том, каким именно образом устраивается вот это святое место для обитания Всевышнего внутри человека. Речь идет о первом стихе 36 главы книги Шмот. Написано: «И стал работать Бецалель и Оголиаф, и все мудрые сердцем, которым дал Привечный мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Привечный». Это очень важный стих, который раскрывает нам именно суть всего этого процесса устроения святого места в нас при строительстве мешкана. Но, к сожалению, в переводах, в том числе и в этом переводе, который я прочитал, этого не увидеть. Поэтому давайте обратимся к оригиналу текста, и я попробую объяснить, как я вижу этот процесс устроения святого места. Как Тора об этом говорит, как здесь написано. Написано на иврите так: «Веаса Бецалель ве Оголиаф ве холь иш хахам». Значит, «и сделал Бецалель и Оголиаф ве холь иш хахам, и всякий муж мудрый, ашер натан Адонай хахма, которому Привечный дал мудрость у тевуна и понимание бахема ладат, к познанию ласот эт коль мелехет, делать все работы аводат, акадош, святости, лехоль ашер цива Адона, все, что повелел, приказал делать Всевышний Адонай». Еще раз полный перевод. «И сделал Бецалель и Оголиаф, и всякий муж мудрый, которому Адонай дал мудрость и понимание к познанию, делать все работы святости, все, что приказал Адонай. Мы все знаем слова апостола Петра о том, что нам нужно устроять из себя дом духовный, священство святое. Это 1 Петра, 2 глава, 5 стих, я прочитаю. Написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Йешуа Машех». Но вот как это делать? Как устроять этот дом духовный, священство святое, чтобы приносить вот эти жертвы, благоприятные Всевышнему Йешуа Машехам? Как это делать? Так вот, ответ находится как раз в нашей недельной главе, в этом стихе, в первом стихе 36 главы, как я уже прочитал. Именно вот это сочетание слов. «Вехоль иш хахам, ашер натан Адонай хахма, утевуна бехема ладат лаасот, этколь мелехет аводат акадош». То есть, «И всякий мудрый муж, которому Адонай дал мудрость, понимание к познанию, делать все работы святости», вот именно этот текст говорит о том, как это делать. Другими словами, Всевышний дает свою мудрость тому, у кого уже есть мудрое сердце, и об этом мы уже говорили. И для этого нужно иметь страх Всевышнего. Но мы видим, что к этому, к этой мудрости Всевышний дает еще понимание, бина. А бина, как мы уже говорили, это однокоренное слово со словом бана, которое означает строить. То есть, бина и бана, они связаны между собой, как строительство через понимание. То есть, Всевышний дает человеку не просто мудрость, мудрому человеку дает свою мудрость, но он дает ему еще и понимание того, как строить. И все это вместе, вот мудрость Всевышнего и эта бина, все это к познанию, на иврите даат. И все это для того, чтобы устроять святое. Тот мигдаш, в котором будет обитать Всевышний. Так вот, слово «даат» – это слово, в общем-то, самое важное в этом процессе устроения святого в нас. В переводе с иврита «даат» – познание, ведение, умение, разумение. И чтобы понять духовную суть, глубину этого слова, следует посмотреть на однокоренное слово «яда», которое однокоренное с «даат», которое раскрывает смысл вот этого «даат» – познания. И для нас, как я уже сказал, это слово имеет основополагающее значение в понимании процесса устроения вот этого святого места в нас. И это слово означает духовное единение с тем, кого познаешь. Это слово подразумевает плод, который является результатом вот этого познания. Вот, например, в Берешит 4 главе в 1 стихе, я прочитаю начало этого стиха, чтобы увидеть смысл вот этого слова «яда», которое является однокоренным со словом «даат». Кстати, «яда» тоже переводится как «познание». Вот в 1 стихе у нас так и написано, 4 глава Берешит. «Адам, яда, познал Еву, жену свою, и она зачала и родила». То есть, мы видим, что идет познание Адамом Евы, жены своей, происходит зачатие, и в результате этого зачатия, вот если смотреть уже в контексте строительства этого святого места, через даат идет зачатие святого и рождение святого. Таким образом, Всевышний дает мудрость тому, у кого уже сердце мудрое, дает еще ему понимание, для того, чтобы он мог познавать Всевышнего, и вот результатом этого познания будет вот этот святой плод, который будет местом обитания Всевышнего в человеке. У пророка Ишаягу так и написано, 53 глава, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание». Вот именно вот это слово наше «даат». То познание, которое рождает плод святости. Через познание его он, праведник, раб мой, опять, видите, раб мой, свидетель, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Итак, мы видим, что для устроения святого, то есть обители Всевышнего в нас, нужно мудрое сердце, которому Всевышний даст мудрость и понимание. И все это для познания его к устроению святого места в наших душах. И именно там будет обитать Всевышний в своем Сыне. И в этом, как мы говорили выше, главная суть свидетельства Коля Дат Бне Израиль. Все общины сынов Израиля. И глядя на устроение Мишкана, который по сути и является общиной сынов Израиля, мы ведь об этом читаем в книге Откровения, 21 главе, 2-3 стих написано: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, и услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». Вот эта скиния – это и есть этот мешкан, место обитания Всевышнего. Скиния Всевышнего с человеком. И он будет обитать с ними, будет обитать в них, и они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет всесильным их. И вот вам суть имени Израиль, как мы говорили выше. Правящей силой Всевышнего, когда Всесильный обитает в нас. А еще у апостола Павла написано, что уверовавшие из язычников также устраиваются в этот храм. Смотрите, Ефесянам 2 глава, 19 стих и дальше. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы». Это он пишет в Эфес. Но я понимаю, что это относится ко всем народам, которые стали на путь Авраама. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему». И вот что важно. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков», Моше тоже пророк, вы должны это помнить, то есть на основании апостолов, Торы и пророков, «имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». То есть мы видим, что по сути вот строительство этого мешкана – это и есть строительство Небесного Иерусалима, строительство этой скинии, сходящей с неба, и это если говорить на духовном уровне. Так вот, глядя на устроение мешкана, который по сути является общиной сынов Израиля, в контексте нашего разговора об общине сынов Израиля, которая едина именно этим свидетельством свидетеля, как я говорил в начале, в заключение хочу сказать несколько слов о шестах, которые соединяют вместе вот эти брусы мешкана, из которых состоят стены мешкана. И еще об одном особенном шесте, который делает едиными эти брусы стенов мешкана. То есть есть пять шестов, которые соединяют вместе эти брусы, а есть шест, который делает единым эти брусы. Мы уже говорили, что каждый из этих брусов мешкана установлен на двух серебряных основаниях, которые сделаны именно из тех полшекеля, которые принесли сыны Израиля, когда Всевышний дал повеление о начале строительства мешкана. И что это значит, мы об этом говорили подробно в предыдущие разборы. Если коротко, то речь идет о том, чтобы нам утверждаться в храме Всевышнего на краеугольном камне, как мы читали у апостола Павла, полнота которого состоит из двух благодатей. Учение о Машеха через Маше и учение о Машеха через Иешуа и апостолов. Только что мы об этом читали во второй главе послания Ефесянам. Так вот, о том, что каждый из этих брусов мешкана установлен на двух серебряных основаниях, мы об этом говорили подробно в предыдущие разборы. А вот о шестах, которые соединяют все эти брусья в одно целое, мы говорили мало. Поэтому сейчас мы поговорим об этом чуть подробнее. И это очень важно. Первое, что важно понимать, это то, что именно вот эти шесты скрепляют между собой и дают твердо стоять всем стенам мешкана. Это вот первый момент, который нужно отметить. Я прочитаю 36 главу книги Шмот, 31-32 стих. Написано: «И сделал шесты из дерева шитим, пять для брусьев одной стороны скини, и пять шестов для брусьев другой стороны скини, и пять шестов для брусьев задней стороны скини». То есть у нас три стены: южная, северная и западная. И по 20 брусьев в северной и южной стороне, и 8 брусьев в западной стороне. И вот каждая из этих сторон скреплены вот этими пятью шестами. И именно вот эти пять шестов позволяют брусьям каждой стены стоять вместе и не разъединяться, и не падать. Ну, плюс к этому два серебряных основания. Так вот, вот эти пять шестов, они как раз и указывают на Тору Моше. на 5 книг Торы Моше. Именно Тора Моше позволяет всем стенам Мишкана стоять вместе и не разъединяться. Но есть еще один шест, он особенный. Он не только соединяет вместе стены Мишкана, но он делает эти стены едиными. И речь идет о внутреннем шесте, как написано в 33 стихе 36 главы. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от одного конца до другого. Таким образом, мы видим, что единство всем этим стенам дает внутренний шест, который проходит внутри всех этих брусьев, всех стен, как написано, от края до края. И это уже само по себе чудо, поскольку сам Мишкан, в общем-то, имеет форму прямоугольника. И возникает вопрос, как этот один шест может пройти внутри всех брусьев Мишкана от края его до края, то есть от одного края Мишкана до другого края Мишкана. И мудрецы Торы говорят, что это чудо. Так вот, если говорить об этом чуде, если говорить об этом внутреннем шесте в духовном контексте, это и есть суть познанной сынами Израиля о Машиах, который не только соединяет нас вместе в одно целое через Тору, которая течет из него как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего. И это суть этих пяти шестов, которые вместе соединяют все стены Мишкана. Но он делает нас и едиными друг с другом именно через познание его, через познание этой духовной пищи, которая течет через него. Вот именно через это слово «даат», о котором мы говорили выше. Особенный вид познания, который рождает святость. И в этом суть вот этого внутреннего шеста, который проходит посередине брусьев от одного края до другого. И именно об этом единстве говорит Иешуа в молитве Небесному Отцу о всех своих учениках, как написано у Иоанна 17 главе 20-23 стих. Я прочитаю. Иешуа говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Да будет так в имени Иешуа Машиах. Амин».